Окей, хорошо. Школа G12, урок номер 6. Записывайте название урока. Секрет заключается в группе 12. Урок номер 6, название урока «Секрет заключается в группе 12». Модель 12 всегда была в сердце Бога. То есть, мы знаем, что вся Библия, все числа имеют значение. Цифра 5, цифра 3, 9 и много разных цифр в Библии. У Бога всегда было в Библии цифровое значение. То есть наш Бог, Он не есть Бог, знаете, каких-то спонтанных вещей, которые Он есть конкретный Господь, который, если Он что-то имеет в виду, Он имеет в виду. И если это цифра, то она имеет значение для Бога. Так же самое для дьявола, да, имеет некоторые цифры свое же значение. И поэтому цифра 12. О чем говорит цифра 12? Цифра 12 вообще в Библии, где мы находим цифру 12? Есть сотни мест от 12. Я когда открывал и учил эти все вещи, даже по библейскому словарю, и ты смотришь, сколько в Библии описано о 12 месяцах, 12 апостолов, цифра 12, 12, 12, то это упоминается очень часто. То есть цифра 12 в Библии символизирует управление. 12 месяцев в году, 12 колен в Израиле, 12 часов для управления днем и 12 для управления ночью. 12 апостолов у Иисуса, небесный Иерусалим имеет 12 оснований и 12 ворот. Дерево жизни приносит 12 раз, приносит плод. То есть, этот я только немножко мест назвал, их много больше, их намного больше и так далее и тому подобное. То есть, число 12 всегда отвечает за управление. То есть, если мы берем с вами цифру 12, то почему бы Богу не сделать было вот, знаете, 13 месяцев, да, в году? Почему 12? Почему бы ему не избрать 11 апостолов? Почему именно 12, да? Почему именно 12 часов управляют днем и 12 управляют нашей ночью, то есть 24 часа? Почему Бог так устроил? Это устроено для управления. И когда мы берем 12 апостолов, мы знаем, что эти люди поставлены для управления церковью. То есть, если бы это были 12 колен Израиля, и написано в Пятикнижии Моисеем, что он избрал по главе от каждого колена, то есть 12 глав, 12 колен, 12 мужей Божьих, когда он их послал, помните, как соглядатые. Здесь не написано, что Иисус пошел и именно искал, что Петр будет из колена там, и Сахарова, там, знаете, тот из колена такого-то, такого-то, такого-то. То есть 12 учеников не были избраны по коленам, окей? Значит, эти 12 учеников избраны были Богом для управления церковью. То есть церковью. Некоторые люди говорят, что это было на то время, это было тогда. Значит, если это было на то время и тогда, то значит все было на то время и тогда. И изгнание бесов было на то время, и исцеление было на то время, и все было на то время. Значит, в нашем времени ничего не надо. Давайте закроем Библию и забудем за нее. То есть в Библии все написано для нас в данный момент. Амин. Для нас в данный момент именно эти вещи были установлены Богом как порядок в церкви. И поэтому на основании 12 апостолов была основана церковь. И поэтому каждое из наших, наше служение, мое служение как пастора, я хочу, чтобы оно было основано на 12 служителях. Если будет, Господь даст больше, да, даст Господь больше, но я хочу начать именно с этого принципа. И точно так каждый из вас, спасите своих 12, призовите своих 12, научите своих 12. Я уверен, что для многих из нас даже 12 человек, чтобы найти, призвать, и действительно, знаете, чтобы они вошли в свое призвание, займет не один год и не два года. Вы все со мной? Потому что это не просто так, покаять человека. Покаять людей мы можем и больше. Мы каем людей постоянно, сотнями людей приезжают, каются. Это не говорит о покаянии, это говорит о том, что мы с вами должны помочь человеку состояться, окей? То есть довести его от начала до конца, окей? И поэтому все мы можем согласиться, что Божий алтарь в руинах. Во многих странах. И нам нужны мужчины и женщины с рвением и усердием и верой, которые полностью посвятят свою жизнь, чтобы работать с людьми и воспитать следующее поколение служителей. То есть, это ведение, оно не для тунеядцев, оно не для лентяев, оно не для тех людей, которые желают жить легко. И поэтому, когда я даже начал эти вещи объявлять, то лица некоторых людей я увидел очень сморщенными. Почему? Не потому, что это ведение плохое, а потому, что каждому из нас придется делать что-то. Амин? Спасать, молиться, поститься, ездить, говорить. И некоторым людям это не под силу. И я даже рад, что мы идем в этом ведении, потому что это ведение не позволяет тунеядцам находиться вокруг нас. То есть, и мы их не выгоняем, мы просто говорим, мы вот так движемся, и они автоматически отсеиваются. Почему? Потому что, чтобы быть в этом ведении, как я вам говорил раньше, как я бегал, да, хорошо бегал. Почему, вы знаете? И когда я вот хорошо бегал, и вот люди, которые хотели со мной бегать, они не могли. Почему? Потому что они не привыкли к этому образу жизни, к тому, что я постоянно убегал, и у меня такой создался уже, знаете, второе дыхание всегда, и я хорошо бегал. И у них не было такой возможности научиться так хорошо бегать, и поэтому они не могли со мной бегать. Они немножко бежали и отставали. Почему? Потому что это есть образ твоей жизни. И вот такого рода люди, они не смогут состояться, потому что Иисус не тот человек, не та личность, которая не хочет, чтобы все состоялись. Но когда к нему подошел один человек, мы говорили с вами в прошлое воскресенье, и говорил, где бы ты ни был, куда бы ты ни пошел, Иисус, я своими словами говорю, он говорит, я последую за тобой. Все, что я, мне нравится твое служение, мне нравится, что ты делаешь, я последую за тобой. Иисус разворачивается и говорит ему вторую часть, которую он не хочет слышать, амин. И вот эта вторая часть, что она сделала, она автоматически его отсеяла. Другой человек подходит к нему и говорит, Господи, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Он говорит, почитай отца и мать, соблюди заповеди, та-та-та-та. Он говорит, все это я соблюл от юности моей. Что еще мне недостает? То есть он чувствовал, что что-то ему недостает. Он говорит, о, если хочешь быть совершенным, вторая категория, совершенство, это когда ты оставляешь все и следуешь за Иисусом. Ты можешь спастись, можешь жить своей жизнью, но это первая категория христиан, которая как бы головня из огня, и там, знаете, там сам Бог будет разбираться с этими людьми, я ничего против не имею. Есть вторая категория людей, которые называют, Библия называет их совершенными, то есть они отложили свою жизнь ради Иисуса Христа, и они следуют за Ним полностью. И когда этот человек сказал, что мне еще не достает, Иисус сказал, все, что имеешь, отдай, продай и раздай нищим, и приходи и следуй за мной. И он, написано, сразу поникло его лицо, и он ушел от Иисуса, написано, с печалью. И Иисус сразу сказал, что легче верблюду войти, знаете, в игольные уши, чем богатому войти в Царство Небесное. То есть человеку, который не способен расстаться со некоторыми вещами. Амин. И о чем я говорю сейчас? Это ведение, оно примерно подобно вот такого же калибра. Люди со всем багажом, которые хотят войти, то есть хотят войти в эту маленькую, знаете, скважину и захватить с собой все. Иисус говорит, но-но. Если ты хочешь войти в эту скважину, хочешь состояться в этом ведении, тебе придется весь твой багаж, все твои вещи отложить сзади. И тогда ты сможешь следовать за мной. То есть, неся все вот эти дома, земли, богатства, все эти вещи, ты не сможешь за мной следовать. Не потому, что ты плохой, а потому, что ты не сможешь служить одновременно двум как господам. Все меня понимают, да? Это не потому, что Иисус говорит, что богатство это плохо. Нет. И у Иисуса были люди богатые. И Он сам даже говорил, что богатство это совсем не... Он говорит, тем, которые прилепляются к этому. Вот это в ущерб. Окей? Но ты не сможешь следовать за Иисусом в таком состоянии. Управление 12-ю – это начало ведения. Вот почему Иисус избрал и воспитал именно 12, а не 11, а не 13. Потому что это метод роста, служения и умножения учеников. Научил 12, и каждый из них учит по 12. И самое тяжелое, я лично встретился, как только я объявил мою личную, знаете, как мои 12, то ровно половина сейчас этих людей поражены. Как только каждый из вас, когда каждый из вас столкнется с избранием своих 12, то очень внимательно будьте, потому что и говорите людям, что как только дьявол противостоит этому ведению, другими словами, дьявол противостоит настолько, что в то время, когда мне Бог положил их на сердце, это были люди в огне. Это были люди, за которыми шло множество людей. Это люди, которые были полностью, были в движении, и Господь пользовался ими. И я уверен, что будет пользоваться. Но потом настало такое маленькое «но». Потом дьявол начал атаковать. И сейчас я просто смотрю, что мне нужно конкретно сейчас будет даже свою собственную 12 приводить в полный порядок. И я видел, как один за одним дьявол атаковал. И атаковал не просто, а атаковал на нет. Полностью на нет. Некоторые из вас, сидящие здесь, из моей 12, вы знаете, что это такое. Конкретно дьявол планировал не просто тебя, знаете, там, в искушение ввести. Он планировал тебя уничтожить и убрать. И у него получилось убрать некоторых людей, их даже нет сейчас с нами здесь. Не потому, что они плохие, потому что они не выдержали напор этого ведения. Окей? Поэтому я говорю о реальных вещах и никогда не прячусь, просто говорю, что на мне учитесь, потому что у каждого из вас будет та же самая дорога, и дьявол один и тот же, и он делает все одинаково, он не собирается с тобой поступать по-другому. Как он атаковал Иисуса, как он атаковал учеников, так он будет атаковать и нас. Как он написано, помните, он просил Иисуса, чтобы сеять вас всех как что? Как пшеницу, то же самое. Он, короче, он уничтожал 12, Иисуса 12. Атака была именно в середину, потому что дьявол знал, что он не атаковал те 70. Те 70 соблазнились и ушли. Он атаковал центр, потому что он знал, что эти люди понесут Евангелие дальше. Они будут тем огнем, который и дьявол говорит, вернее, Господь говорит, он говорит, что когда вы возвратитесь, то он говорит, будешь пасти моих овец, то есть будешь следить за ними. Иисус знал, что они разойдутся. Но он также знал, и он говорил, что я молюсь о них, я молюсь о тех, которые здесь. Поэтому избрание своих 12 очень тяжело, и это, знаете, довольно-таки серьезная борьба. Вот почему создание группы 12 значит выбор учеников с разным профилем, знаниями и направлением. Практически, и, например, очень критически важно. Почему? Потому что Иисус не избрал 12 рыбаков. Иисус не избрал 12 мытарей. Окей? Иисус избрал из разных слоев, из разного даже возраста. В то время, когда Петр был взрослым, Иоанн, говорят, был около 16-17 лет было нашему Иоанну, которого Иисус любил. Это был один из самых молодых учеников, он был у Иисуса, и поэтому ему было очень легко быть у груди Иисуса Христа. Только по одной причине, потому что он был очень, знаете, он годился в сыновья Иисуса. Окей? И поэтому ему было легко находиться вокруг Иисуса и вокруг учеников, потому что он был младше. И каждому из нас не нужно сосредотачиваться на одной категории людей, потому что если это однобокое спасение, это однобокое служение. То есть, если мы сосредоточимся с вами только на молодежи, да, и должны быть люди, которые сосредоточены только на молодежи, но мы с вами должны быть сосредоточены как служителя на всех слоях населения и уровня, и возраста. И поэтому, когда мы возьмем в группу, мы знаем, что эти люди пойдут дальше, и они будут завоевывать и спасать то, где они находятся. То есть молодежь, парень или девушка, они будут работать со своей категорией. Люди повзрослее, средний возраст, семейные люди, они будут работать в своей сфере. Окей? Поэтому Иисус был очень внимательный, когда избирал учеников. Когда вы начнете создавать свою группу 12, то внимательно следите за последующими характеристиками, которые должны присутствовать в тех, кого вы избираете. Мы сегодня поговорим о 6 характеристиках, о 6 качествах кандидата в группу 12. Мы поговорим сегодня о 6 качествах кандидат в группу 12. Сегодня мы немножко чуть-чуть глубже коснемся ведения 12. И поговорим сегодня над теми качествами, которые должны присутствовать в служителе. То есть в человеке, не только в тебе, но и в тех, кого ты будешь избирать в свои 12. Окей? Записывайте номер 1. Качество номер 1. Они должны быть под благословением. Они должны быть под благословением. Давайте откроем Второзаконие, 28 глава, 2 стих. Первое качество – это благословение. Они должны быть благословенными. Второзаконие 28:2 написано: «И придут на тебя все благословения сии, и исполнятся на тебе, если будешь слушать гласа Господа Бога твоего». Еще раз прочитаю. Второзаконие 28:2. «И придут на тебя все благословения сии, и исполнятся на тебе, если будешь слушать гласа Господа Бога твоего если будешь слушать голоса Господа Бога твоего. То есть, первая вещь – это благословение. Благословение приходит из послушания. Из прочитанного понятно, что благословение – это полное послушание Божьей воле и тому, что Он говорит. Воля Божья для нас, чтобы мы были благословением и были благословенными для других. То есть, никто не может дать того, что сам не имеет. Никто из вас не может дать того, что имеет, того, что не имеет. То есть, я не могу тебе подарить машину, если не имею машину. Я не могу тебя устроить на работу, если я не работаю и не имею открытой позиции на работе. То же самое, когда мы с вами занимаемся в домашних группах. Домашние группы – это открытые двери для всех. Но когда ты будешь избирать свои 12, очень внимательно смотри, кого ты избираешь. И вот сегодня мы поговорим о тех качествах, которые должны присутствовать в человеке, которого ты будешь избирать. И качество номер один – это быть благословением. Окей? Люди, которые погрязли в долгах и не желают из них выбираться. Люди с амбициями и нечистыми мотивами. Им с тобой не по пути. От таких держись подальше. Они уничтожат не только свое служение, но потянут тебя на дно за собой. То есть люди, мы можем с вами сказать: о, Господь, все, мне положил Господь этого человека на сердце, мне Господь положил человека этого на сердце. Проследи за его жизнью, просто посмотри за его жизнью. Дай ему несколько вещей, как служитель своей домашней церкви, дай ему несколько вещей исполнить. Посмотри на его послушание, посмотри на то, как он это делает. Находится ли его сердце в том, что он делает? Служит ли он благословением для людей вокруг? С маленького, в маленьком. Самое первое – поговори с людьми, которые вокруг него. То есть, про нас грязь будут лить всегда. Вы все со мной? Я имею в виду, это всегда было, всегда будет. Но я вам скажу, как узнать, если человек, на которого льет грязь, действительно грязный или это просто сплетни? Те люди, которые находятся, друзья, близкие люди, которые находятся около этого человека, всегда будут говорить, что этот человек прекрасный человек. И люди, которые не знают этого человека, всегда будут говорить, что этот человек плохой. Это говорит о том, что человек помазан. То есть, это принципы Иисуса Христа. Те люди, которые находились вокруг Иисуса, они всегда говорили, что лучше учителя нет. И те люди, которые не ходили с Иисусом, то есть питались сплетнями, они говорили, что это он от дьявола, он изгоняет силой Вельзевула и так далее и тому подобное. То есть, когда вы слышите, когда вокруг человека стоят люди и говорят: он не такой, он по-настоящему хороший человек, он делает дело Божье. И люди со стороны, которые даже не знают этого человека, будут лить грязь, знайте, что это автоматически люди, которые человек, который избран Богом, и он делает свое дело. Вторая категория. Те люди, которые, как узнать, если человек действительно ходит неправильно? Окей, многие люди говорят, что: о, меня за Иисуса Христа я страдаю. А ты можешь какой-то вор или мошенник, тебя тоже в тюрьму посадили. Не все, которые в тюрьме сидели в старое время, все сидели за имя Иисуса. Вы все со мной? Многие сидели за свои личные проступки и прикрывались именем Иисуса. Окей? То есть, вторая категория, как узнать, если человек действительно неправедный, он не служит благословением и он не есть благословение. Когда люди, которые находятся вокруг него, говорят, что этот человек нехороший человек. Когда люди вокруг говорят: о, не, он хороший человек, он ничего плохого нет. И когда к тебе подходит кто-то из его друзей, из его родственников, люди, которые, я имею в виду нормальных родственников, нормальных друзей, люди, которые ищут Бога и говорят: слушай, будь очень аккуратен, будь очень аккуратен. Мы уже со Светой научились, да, Свет, насчет этих вещей. Приходят люди и говорят из окружения человека, говорят: будь очень аккуратен с этим человеком. А мы, знаете, давно еще по своей, знаете, такой наивности: да ничего, Бог меняет, да, ну, мы даем человеку способность, да. И потом смотрит, тот же самый нож у тебя в спине. И человек разворачивается и говорит: ну я же тебе предупреждал, что это с тобой скоро будет. Понимаешь? И в этот момент просто прислушивайтесь к тем, кто находится близко около этого человека. То есть благословение ровно пропорционально послушанию. Благословение равняется послушанию. То есть, если мы хотим узнать, благословенный ли человек, послушен ли он Богу, Слову Божьему и тем служителям, которые поставлены над ним. Один простой принцип должен прослеживаться в твоих учениках. Они должны быть в постоянном контакте с Духом Святым и со Словом Божьим. В твоей команде должны быть только послушные люди. Саул был убран только из-за непослушания. Давид был избран только из-за послушания. И смотрите, что написано. Иисус сказал, Господь, вернее, сказал, «Нашел я мужа по сердцу моему, который исполнит все намерения мои». То есть, Бог не ищет... Если ты скажешь, каких людей избирает Бог, я тебе сразу скажу. Ты скажешь, помазанных? Я говорю, нет, Бог помазывает. Умных Бог, Бог дает разум. Каких людей избирает Бог? Послушных. Послушных. Ты скажешь, так это проще всего. Вот если... Мы это с вами научимся хотя бы употреблять в своей жизни, научиться послушанию. Просто послушанию. И вы увидите, что Господь начнет делать в вашей жизни. Некоторые люди думают, что это что-то сверхъестественное, когда Бог использует человека. Что-то сверхъестественное, когда Бог берет личность и начинает использовать. А я тебе скажу, ничего сверхъестественного нет. Потому что все остальное сверхъестественное Бог начинает прилагать у тебя. Но самое первое – это послушание. И Иисус... Что он написано был? Был послушен отцу до смерти и до какой смерти? Крестной. То есть отцу не нужно было там много разума, потому что он сам все мог делать. Он послал Иисуса до одной единственной вещи – быть в послушании и исполнить его волю. То есть если мы с вами хотим быть благословением, первая вещь, которая должна присутствовать во всех у нас – это послушание. Послушание друг другу, послушание лидеру, послушание своему служителю, послушание там, где тебя попросили что-то сделать. Вы увидите, как быстро Господь продвигается этих людей. Я вижу люди, которые были в служителях, которые вынимали людей из преисподней в начале года. Их сейчас нет или они находятся в разбитом состоянии. И те люди молятся и постятся, которые были намного позже их в команде, и которые молятся и постятся и вытягивают их, только потому, что эти люди просто послушные. И все. Если ты хочешь знать, какое самое сильное и ценное качество, которое ценит Бог, послушание. Давид был избран ни по какому другому критерию, ни по какому. Он говорит, я нашел мужа по сердцу моему, который, написано, не который на дудке классно играет, окей? Не который там бренчит и поет и гоняет всех, там, знаете, волков от стада. Он говорит, который исполнит все намерения мои. То есть, все, что я хочу, я ему скажу, и он безоговорочно сделает, окей? Это вещь, которая должна присутствовать. Он должен быть благословением, то есть он должен быть в полном послушании то, что говорит Слово Божье. Хорошо, пишите номер два. Пункт номер два. Они должны быть людьми веры. Они должны быть людьми веры. Пункт номер два. Они должны быть людьми веры. Когда мы имеем Слово Божье как фундамент, то мы переходим в сферу веры. И каждый, кто в процессе формирования, они должны научиться побеждать в сфере веры. Люди веры сравниваются с орлами. В Библии люди веры сравниваются с орлами. Почему? Потому что когда, например, орлы, да, они хотят своего маленького орленка научить летать, они не говорят ему, ну ты понимаешь, нужно летать. Ну ты понимаешь, что... Или там как-то ему говорят на своем языке орлином, да? Они очень просто делают. Они делают его гнездо полностью дискомфортным. Тот пух, который они раньше укладывали, да? Зайцев, которых они ловили, или с белок. Кто смотрел хронику про орлов? Я смотрел, мне очень нравится. И они укладывают все это перьями и пухом, мехом тех животных, которых они убивают. То есть они делают очень мягкое и пригодное для существования место. А когда они хотят, чтобы орленок научился летать, во-первых, они выкидывают весь пух, и все ветки, которые они укладывали, они разворачивают шипами вверх. То есть орлу невозможно сидеть, невозможно спать, невозможно просто даже сомкнуть глаз, потому что все колет в его тело, и ему, он не может сидеть нормально. Потом второй момент берется, когда он стал дискомфортно чувствовать себя в этом гнезде, я видел, как одни орлы, если гнездо где-то на скале или на большом высоком дереве, они выбрасывают орленка из гнезда. И один выбрасывает, другой очень внимательно наблюдает. Если орленок начинает падать, и он не научился, еще не схватил полет, то они подхватывают его, у них очень мощная, знаете, лапа, они подхватывают его. Я видел, иногда подлетают под него, чтобы он упал на них, и несут его назад. И процесс повторяется заново, и заново, и заново. Вы понимаете, о чем я говорю? Пока он не научится летать. То же самое в нашей жизни. Мы, когда мы с вами попадаем, знаете, в тренировку Божью, и нам поначалу так было комфортно, вот прошел энкаунтер, месяц-два, это ж одна благодать. Сидишь весь в пуху, понимаешь, все так сладко, мягко, бесов никаких, все бесы лежат, ты такой победитель, и тут резко бах, весь пух исчез. Куда делся пух? И ты думаешь, а что такое? Потом смотришь, то место, где тебе было классно, тебе колется. Все, эта церковь уже не от Бога. Все, тут так раньше, я тут питался. Червяк каждое воскресенье висел. Понимаешь, все так было везде в пуху. Все было, понимаешь, а тут начинается, колется, мнется. Не хочу я быть в этой церкви. Понимаешь, и смотришь вот эти песни, они повторяются везде, сплошь и рядом. Сколько я видел вот таких орлят начинали летать. И думаешь, Боже, я-то знаю, что Бог учит тебя летать. То есть Он делает это место, где раньше тебе было приятно, дискомфортным. То есть раньше ты думал, что ты здесь спрячешься от всех забот. И еще один энкаунтер, и больше никогда к тебе ничего не придет. А здесь-то нужно научиться летать. Бог не привел тебя, чтобы в гнезде тебя спрятать. Он привел, чтобы сделать из тебя орла, который умеет летать, умеет добывать добычу, и не только это, умеет воспитывать других орлов. Амин. Поэтому здесь мы все для этого. Когда-то я сидел в гнезду, когда-то я в пуху был. Сейчас все. Черви закончились, пух улетел. Теперь мне нужно добывать черви для вас. И вы будете черви добывать для других. И учить людей делать то же самое. Потому что это процесс жизни. Мы не минуем его. Я видел людей, которые не хотят вырастать. Отрекаются. Они бегают из церкви в церковь, с энкаунтера на энкаунтер, с одного пуха в другой, чтобы только не вырасти. Они делают все возможное, чтобы затянуть весь ручник на свой прогресс. Но ведь они не знают, что именно то, что ты выпадаешь из этого гнезда и начинаешь махать своими крыльями, это и говорит об успехе. Что ты уже не сидишь и ты не потребляешь из церкви, но ты уже добавляешь в церковь. Амин. Ты уже становишься, знаете, успехом. Ты не становишься потребителем только. Ты отдаешь. Окей? Точно так и у нас с Богом. Или мы верим написанному о нас и становимся завоевателями, или мы разбиваемся об обстоятельства. То есть мы как то семя, которое посеяно, знаете, или на каменистую почву, или в терни. Мы очень быстренько взрастаем, но только видим, что немного влаги, и все. Или ты смотришь, житейские заботы забивают. Сколько я видел людей, которые попадали, все, я откладываю все. И знаете, в таких попыхах и такие жертвы классные. Человек действительно думал, что он хочет, и он хотел это сделать, но он не смог справиться со своими житейскими обстоятельствами. То есть тернии перевесили то призвание, которое Бог имел для этого человека. И они возвращаются на свой круговорот. Евреям 11 глава с 1 по 6 стих написано. Евреям 11:1 по 6 стих написано. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. В ней свидетельствованы древние. Верою познаем, что веки устроены Словом Божьим, так что из невидимого произошло видимое. Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Ею получил свидетельство, что он праведен. Как засвидетельствовал Бог о дарах его, ею он и по смерти говорит еще. Верою Енох переселен был так, что не видел смерти, и не стало его, потому что Бог переселил его, ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу. Без веры Богу угодить невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. То есть, Если мы с вами верим, что Бог есть Бог, и Он делает дело, и Он, мы знаем, что Он спасает людей через нас, мы с вами должны конкретно взять этот плуг и начать пахать эту почву. Мы нигде не видим в Библии, что ученики сидели, и люди сходились к ним. Есть моменты, но в основном ученики вставали и шли, распахивали Ниву сами. Они вставали и заходили в посты, в молитвы. Они вели духовную брань, они отвоевывали целыми континентами. И они действительно молились за свою нацию, за те народы, которые вокруг были. И до кого они могли, они достали. И прошлый мир, мир апостолов, был спасен. И даже Павел пишет и говорит, что не осталось такого места, где бы не было проповедовано Евангелие. Он говорит, и теперь я могу прийти и к вам, и послужить и у вас. Потому что где только можно было, мы засвидетельствовали об Иисусе. Okay? То есть вера – это есть необходимое качество служителя. Если я верю, что Бог делает, если я верю, что Бог исцеляет, я молюсь. Если я верю, что Бог освобождает, я делаю. Если я верю, что наша нация будет спасена, я буду делать и говорить соответствующие вещи. Окей? То есть перед тем, как у меня родились дети, у нас уже в доме были игрушки, коляски, корситы, дайперсы, и, знаете, и еда всякая детская была, формула, еще не было ребенка. Просто это говорит о том, что я верю, что будет ребенок. Я верю, что это не будет выкидыш, что это не будет недоносок, что это будет ребенок. И моя вера, мы идем с женой и по вере, и покупаем все необходимое для моего ребенка, да, и для наших детей. То же самое и у Бога. Если я вижу, что что-то начало делаться, мы начинаем приготавливаться, потому что мы знаем, что Бог будет делать дальше. Это есть вера. Иакова 2 глава, 14 стих. Иакова 2 глава, с 14 стиха по 26. Иакова 2, 14, 26. Смотрите, как Иаков интересно пишет о вере. «Что пользы, братья мои, если кто говорит, что имеет веру, а дел не имеет, может ли эта вера спасти его?» То есть, он говорит, что если у тебя нет дел, а есть одна вера, ты человек пустой. «Если брат или сестра наги и не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им, идите с миром, грейтесь и питайтесь, но не даст им потребного для тела, что пользы? Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Но скажет кто-нибудь, ты имеешь веру, а я имею дела, покажи мне твою веру без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих. Ты веруешь, что Бог един, хорошо делаешь, и бесы веруют и трепещут. Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака сына своего? Видишь ли, что вера действовала делами его, и делами вера достигла совершенства? И исполнилось слово Писания, веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность, и он наречен другом Божьим. Видите ли, что человек оправдывается делами, а не верою только? Понимаете, что некоторые люди говорят, что человек оправдывается верою. А в Библии написано, что человек оправдывается делами. Слышите меня? Делами. Некоторые говорят, о, не делами оправдывается праведник. Давайте тогда вычеркнем послание Якова. Здесь написано в 24 стихе, 2 глава. Видите ли, что человек оправдывается делами, а не верою только. То есть, как только мы начали верить, что Бог всемогущий, как только мы начали верить, что Он спас нас, сразу мы должны начать делать то, что говорит Его Слово, то есть дела. И мы с вами говорили, что вера – это равняется дела. Ровно сколько у тебя веры, ровно столько у тебя дел. Сколько у тебя дел, столько у тебя и веры. Все. Это ровно пропорционально, ничего невозможно добавить или убавить. «Подобно Иерав, блудница, не делами ли оправдалась, приняв соглядатаев и отпустив их другим путем?» То есть, она говорит, «Я знаю, что Бог вам уже отдал эту землю». Раав, не знающая Бога, не покаявшаяся никогда, не будучи омыта кровью, ни кровью даже тельцов, она верою спаслась. Вы все со мной? Верою, то есть она сказала, что я знаю, что этот город, Иерихон, Бог уже отдал вам. И поэтому, когда вы придете брать этот город, пожалуйста, спасите меня. И они ей сказали, если будешь там-то и там-то со всей своей семьей, то ничего не будет. Если что-то случится, то твоя кровь на головах наших. И поэтому Раав, она верой была спасена. То есть, она конкретно сделала какое-то дело. Она не просто сказала, окей, они придут, и теперь со мной ничего не сделают. Она сделала дело. Она четко сделала, как они сказали ей, собралась и ждала в том месте, где она сказала. Еще даже те воины, которые должны были идти завоевывать Иерихон, они даже еще не знали, что Иерихон принадлежит. Окей? Они даже еще не знали, отдал ли Бог им Иерихон. А блудница Раав, она уже говорила, что этот город уже ваш. Окей? Вот так мы с вами должны жить на этой земле. И всегда говорит, что этот город уже твой, Господь. Этот город уже твой. Мы просто подготавливаем место для спасенных душ. Мы просто готовим наши сердца для принятия следующего потока. Другими словами, мы с вами говорили еще на другой школе, на школе лидеров, я говорил, что житницы – это необходимая часть урожая. Все понимают, да? Житницы, амбары, то есть, куда складывать пшеницу. Бог никогда не дает пшеницу, если у нас некуда ее складывать. Окей? И по Библии мы везде прослеживаем это. Как только закончились сосуды, да, закончилось масло. То есть масло не текло, оно не ходило с маслом, разливало там по полям, кому надо масло. Масло вот везде течет, уже места нет, мы вот вльем масло, везде масло, все в масле. Но Господь сказал, Господь никогда не тратится на то, если у тебя невозможно заполнить. То есть, когда Он наполнял сосуды, да, водой в Кане Галилейской, они наполнили только те водоносы, и не больше, потому что это лимит, окей? И поэтому, насколько мы с вами, наша церковь может принять людей, вот настолько мы с вами сейчас и приняли этих людей. Сможем с вами принять больше, Господь всегда даст больше. И поэтому следующий степ в нашей церкви – это выпустить больше лидеров, открыть больше домашних групп, и поэтому, чтобы принять больше, большее количество урожая, окей? Ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва. Очень хорошие слова. Мне нравится 26 стих Якова, 2 глава. Ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва. То есть, все, что он говорит, если у тебя нет дел, ты человек неверующий. Окей? То есть, твоя вера ровно пропорциональна бесовской вере. Они тоже верят, они тоже трепещут, они тоже боятся, они тоже ждут. Знаете, как пришествие Божьего, они тоже знают, что будет вознесение. Бесы все знают и во все верят. Но что отличает нас от бесов? У нас дело есть, у бесов только вера. Окей? И поэтому Иаков приравнивает веру христиан без дел к вере бесовской. Просто простой вере, мы знаем и все. Хорошо. Ходить в сфере веры означает иметь ум Христов и уметь завоевывать в духовном мире то, что Господь хочет в материальном, и быть чувствительным к желаниям Святого Духа. То есть, сейчас по понедельникам мы становимся и молимся, что придет следующий поток, придет следующий, знаете, как прилив, и мы примем еще души, Я верю, что прошлый год прошел, а потом маленький отлив, и мы видим, что написано, что мы соберем много, захватим в сети, но потом севшие на берегу отобрали. И написано, хорошие они сложили в сосуды, и все остальное назад в море. Оно не было убито, оно не было поражено. Написано, они выпустили назад туда, где оно и плавало. То же самое, это все, что у нас происходит, то же самое происходит. Закинута была сеть, были вытащены души, и потом те люди, которые остались, те действительно, которых Бог захотел использовать, они здесь, те остальные люди, которые не выдержали некоторых моментов, они сейчас плавают там, где они и плавали. Окей? И поэтому нам нужно научиться с вами отвоевывать в духовном мире то, что мы видим, что мы хотим видеть в материальном. Хорошо, записывайте третью часть. Третье качество кандидата в группу 12. Третье качество в кандидата в группу 12. То есть, первое мы говорили, да? он должен быть благословением, и он должен быть благословенным. Ты не можешь брать в свою группу человека, который в долгах, в проклятии, ненавидит людей, и ты говоришь, окей, будешь одним из моих людей. Нет, подожди, пусть он вырастет, пусть он обрежется, потом бери его в команду. Второе, они должны быть людьми веры. Ты не можешь иметь вокруг себя человека, который ничему не верит. Слушайте, пойдемте проповедовать на Алкобич. А зачем? Кому оно это все надо? Все равно мир все равно захватывает намного больше. Да мир захватывает намного больше, потому что церковь толком никогда еще не вставала, родные. Вы понимаете? Церковь еще никогда не поднималась. Когда церковь поднимется по-настоящему, дьяволу места не будет, окей? Поэтому просто не говорит, о, дьявол побеждает. Да дьявол никого не побеждает. Он просто живет и все. Его просто никогда никто не вытеснял из территории. Он здесь тысячами, годами, десятилетиями, сотнями лет существует, живет. Его просто никто не выгонял, и все. Ты говоришь, что дьявол победил. Дьявол не победил, церковь еще не вставала. Окей? Поэтому церковь должна встать, и поэтому мы здесь с вами находимся. Окей? Поэтому тебе нужна вера. Третий пункт. Они должны быть способными. Способными. Мы откроем с вами одно из мест, там, где написаны еще некоторые моменты. Исход 18:21. Я уже место читал недавно. Это когда тесть Моисея говорил ему, каких людей поставить в команду. Okay. И здесь написано, исход 18:21. Здесь написано, ты же усмотри из всего народа людей способных. Я остановлюсь пока сейчас здесь. Способных. Слово способный — это греческое слово арет, которое переводится как мастерство. То есть он говорил, и избери людей мастеров, искусных людей. И смотрите, это особое качество, имеющее значение. И смотрите, как мастерство переводится с греческого. Умение вести, служить и направлять. Слово греческое «арет», которое переводится как «мастерство». И это слово «мастерство» имеет три значения. Умение вести, служить и направлять. То есть, ты не можешь просто людей избирать в свою группу, которые, ну, хорошие. Много людей хороших, амин? Но если ты хочешь, чтобы твоя команда была действительно делала, я вам говорю, вещи на будущее, просто если ты действительно хочешь, чтобы они достигли какого-то результата, избирай людей способных, то есть, которые умеют вести, служить и направлять. Сразу скажу, что те люди, которые умеют вести, служить и направлять, это те люди, которые больше всего тебе будут делать проблем в твоей домашней группе. Аллилуйя. Я знаю, о чем я говорю. И над этими людьми придется поработать. Сразу скажу, что есть люди, которых бы, ну, тебе хотелось бы поставить. И они такие, знаете, ну как, тихие, хорошие, улыбаются, любят всех. Ну, знаете, вот немножко не хватает, знаете, ну, такого буста. А вот как раз у этого человека есть буст, есть нарыв, он все, он весь горит, он, я пойду, я буду делать. Но у него не хватает любви, терпения, снисхождения. Обычно это вот такие люди, знаешь, они такие, как Петр, знаешь, или как Павел. Я имею в виду, вот Бог вот таких вот. Почему мы слышим о Петре и Павле больше всего? Да потому что это самые сорванные люди в Библии были, окей? То есть, когда Петр отсек ухо, вы же знаете, что он не целился в ухо. Вы все со мной? Он в ухо не целился, он просто промазал, темно было. Вы все понимаете? Он не говорил, вот сейчас я ему отрублю ухо. Но он ему целился в крышу, окей? Он просто промазал, и все, и оно просто отлетело ухо, окей? То есть, а когда мы смотрим с вами на Павла, это вообще вариант интересный. Он вообще творил такое, что уму непостижимо. Он почти покорил все фарисейству. Он настолько был сильный, что Бог сказал, слушай, я его хочу себе в команду. Он настолько всех тащит, мучит, избивает, садит по тюрьмам и настолько рьяно, знаете, настолько сильно преследует фарисейство и распространяет фарисейство, и утверждает фарисейство, да? То есть он фарисей из фарисеев, как он говорил, да? В законе Божьем не порочен. То есть он настолько все исполнял до буквы. Господь говорит, я его хочу. Но у него не хватало качеств, снисхождения, горденький был. Ну, мы по посланиям там видим с вами, знаешь. Чуть-чуть его зацепили, он сорвался и пошел рассказывать, какой он хороший. Понимаешь, я имею в виду, что есть такие моменты. Но у этих людей, я сразу скажу, что как у Бога больше всего было проблемы с Павлом и с Петром, окей? Так и у нас, если мы действительно люди такого калибра, то у Бога будут такие проблемы. Я понимаю, что есть люди... тихие, спокойные, которые тоже делают свое дело, имеют, знаете, такой характер, который Бог воспитывает. Он дает нам недостаточные наши, то, что недостает, он восполняет, окей? Но в основном я заметил, что те люди, которые действительно способны что-то сделать, ох, эти люди проходят обрезание, Боже. Потому что они действительно что-то способны делать. И смотрите, что здесь еще. Кандидат в группу 12 не может быть посредственным, обыкновенным и безразличным к тому делу, над которым он поставлен. Он должен отдавать все самое лучшее от себя. То есть, когда ты дашь какое-то дело, я иногда даю такие маленькие вещи, там, на энкаунтере, там, еще что-то, там, попрошу, там, принеси то или то принеси. И я обычно это делаю, я вам расскажу такой маленький секрет, я обычно это делаю, такую простую вещь даю, что, чтобы тот человек не обратил внимания, знаешь, ну, чтобы он, если я скажу, там, слушай, поведи молитву, то он так будет ее вести хорошо. Знаешь, и знаешь как, и сразу, ну как бы, я как лидер себя выдал. То есть я тебя проверяю. Окей, да? Ну вы все понимаете, о чем я говорю, да? Ну это мое мышление чуть-чуть. И знаешь, и как бы, и ты так молишься. Ну конечно, когда даст микрофон тебе под нос, ты там выдашь все. Но когда тебя попросят, когда вот мы сейчас уйдем, там знаешь, ну слушай, там убери все бумажки. Когда мы будем обедать, ты убери бумажки, окей? И я внимательно смотрю на лицо. Понимаешь? И, в принципе, я даю такие, иногда такие моменты, чтобы просто увидеть, что человек действительно. И когда я вижу, что у него нет никакой вообще проблемы, он с улыбкой уберет бумажки, он с улыбкой возьмет микрофон и помолится, то я знаю, что этот человек конкретно, конкретный кандидат в то, чтобы занять место в команде. Окей? Или в команде моей, или в команде действительно церковной, которая делает энкаунтеры и так далее. Едет куда-то открывать новые домашние группы или церкви. Я вижу, что на этого человека можно положиться. Способную личность легко видно по своему мастерству. Что бы вы ему ни доверили, он исполнит это отлично и с удовольствием. Способный человек не видит ошибки как поражение, но как навык, и с каждой ошибкой он или она становится лучше в своем деле. То есть, еще вот этот момент мне нравится, знаете, когда способные люди, они когда ошибаются, они никогда не падают в обморок и не говорят, все, вот больше не могу, я ухожу, мне сильно тяжело. Люди переступают, имеют навык, имеют экспириенс, и каждое следующее дело будет лучше, лучше и лучше. Окей? Способный человек не видит ошибки как поражение, но как навык. И вот это одно из очень хороших качеств. Некоторые люди не могут быть в команде только по одной причине, потому что он или она всегда говорит, да кому я нужен, да? Ну посмотри на меня, чуть-чуть и все, понимаешь? И люди как бы сами себя вынимают из того дела, в котором они должны быть. Люди сами себя вынимают из команды, люди сами говорят, что мы не способны. Другими словами, поражают сами себя. Это не люди совершенства, но люди ошибок, которые научились вставать и исправлять их. Я, например, знаю, что моя жизнь вообще была сложена из очень больших ошибок, очень больших провалов и таких же больших подъемов. И я знаю, как служитель, что я на ошибки вообще не обращаю внимания. Я очень внимательно смотрю, как ты встаешь. С каким духом ты встаешь и с каким духом ты проходишь испытание. Потому что это и показывает о тебе, кто ты есть такой. Когда хорошо, когда все вокруг классно, когда у тебя хватает денег, когда нету атак, когда тебя все вокруг любят, и у тебя с машиной, и с твоим домом, и с билами, с работой все в порядке. Но когда у тебя начинается прокол, там где-то машина полетела, там где-то окно разбили, что-то украли у тебя, в аварию попал, заболел, чек не получил, билы засыпали. И вот, вот эти моменты, они говорят о тебе, кто ты есть. Okay? И в эти моменты вы внимательно за собой наблюдаете, потому что в эти моменты Бог даже тебе покажет, кто ты есть. Okay? Потому что как Он может показать тебе, какой ты, если у тебя вокруг все хорошо? Как Он может мне показать, кто я, если, ну, как бы, ничего, знаете, ничего в моей жизни не происходит стрессового, и то есть как я могу как-то Богу что-то показать? Когда строят, знаете, когда строят корабли, когда строили корабли еще, знаете, из дерева строили корабли, то их брали из мест наивысшего стресса. То есть из самых, когда вырубывали, знаете, деревья, из которых потом вытачивалось, складывалось все, выделывалось, брали из самых мест, где больше всего ураганов, ветров, больше всего бури, штормы, дожди. Короче, когда они приходят, эти люди, они видят, много там деревьев покошено, но вот эти все деревья стоят. Именно вот эти деревья вырубывались, и именно из них делались вот эти мощные военные корабли на то время. Рим так делал. Я имею в виду, все, которые воевали в то время еще, они делали именно так. То есть, они брали деревья из самых больших мест стресса. У Бога точно так же. Если ему нужен какой-то служитель, он не берет его из теплой колыбельки, там, где все в пуху. Окей? Он берет личность, которая прошла все, и штормы, и атаки, и вещи, которые действительно ветра, бури. И он говорит, вот этого человека я хочу. Почему? Потому что я знаю, как он вел себя, когда там проходили вот эти вещи. Я знаю, как она вела себя, когда все вокруг рухнуло. Я знаю, как они вели себя, когда эта семья вела себя, когда у них не осталось ничего. Короче, Господь, никогда не бойтесь этих вещей. По этим критериям Бог выбирает нас. И я знаю, что я на эту позицию был поставлен Богом только по одной причине, потому что столько грязи, сколько льется сейчас на меня лично, то вот я вам честно говорю, если бы вот кому-то дать хотя бы месяц пожить в моей обуви, вы просто почувствовали, что это такое. Я не шучу, я не перегружаю, я просто говорю, вы просто почувствовали, что это такое. Okay? Для меня стало нормой уже то, что для некоторых людей поражение, они не могут даже жить в этом. А я в этом свободно живу, дышу и радуюсь, и прыгаю. Серьезно? То есть, стресс, ты привыкаешь к этим бурям настолько, что для тебя у тебя нормальная норма жизни. Абсолютно. Кто-то любит, кто-то ненавидит, кто-то убить хочет. Все нормально. Понимаешь, ты делаешь свое дело. То есть, и Господь то же самое хочет с вас сделать. На вас не влияет обстоятельства, люди, родственники, вещи. Все это может ходить, кто-то что-то хочет взять. Ты знаешь свое направление, у тебя есть ведение, и никому невозможно тебя остановить. Вот эти вещи ценит Бог. И Он пытается из каждого из нас сделать. Я постоянно в постоянном процессе, вы в постоянном процессе. Бог из нас, Он нас вытесывает. Некоторые сейчас стоят на, может быть, на тех холмах, которые скоро будут срублены, и с вас будет сделано очень хорошее оружие, окей? То есть какой-то корабль или что-то будет сделано из вас. То, что потом, когда нагрянет шторм, и этот корабль попадет в шторм, ты выдержишь. Потому что то дерево, которое было на том холме, оно уже пережило все стрессы, окей? Аминь. Пишите 4-й пункт. Я двигаюсь немножко побыстрее, чем обычно. Каждый пункт интересный, я хотел бы... У нас их 6, окей? Четвертый пункт. Они должны быть утвержденными в истине. Они должны быть утвержденными в истине. То есть, когда мы с вами смотрели людей способных, то есть людей, которые прошли бури, четвертая категория, они должны быть утвержденными в истине. Опять же, с этого же самого места мы продвигаемся дальше. Здесь написано, исход 18:21. «Ты же избери, усмотри из всего народа людей способных, боящихся Бога, людей правдивых». Окей? Правдивых. То есть, утвержденные в истине люди – это люди честные и правдивые люди. Чтобы быть людьми, утвержденными в истине, всем нам нужно знать Слово Божье. То есть, объясняю. Некоторые люди говорят, ну, Слово Божье, ну, как, я как бы знаю. Ну, знаю как бы. Вот слышу, там кассетка иногда попадет, там что-то прослушаю. Всегда вот я вот в Слове Божьем. А знаешь ли ты его? Я имею в виду, Слово Божье не надо читать. Его нужно знать. Вы понимаете, о чем я говорю? Я имею в виду, представьте себе адвоката, да? Который пришел заступаться за обвиненного, да? Обвиненный человек обвиняют. И он должен как бы, у него есть адвокат. И представьте, адвокат говорит, слушай, ну я как бы... знаю закон, ну, не до конца. Я вот, ну, чуть-чуть знаю. Ну, представляете, ты хочешь быть таким адвокатом? Ты скажешь, о, Боже, я, наверное, больше знаю, чем он. Понимаешь? Но почему мы берем с вами к адвокату? Почему мы с вами нанимаем адвокатов? Потому что адвокат знает закон. То же самое у Бога. Люди, утвержденные в истине. То есть, в твоей команде я хочу, чтобы... Я знаю, что сейчас много людей, и вокруг меня есть команда, которая сейчас... Я хочу, чтобы не бегать за каждым и не объяснять, вот это вот так, вот это вот так. Я хочу, чтобы вы без меня и ходили настолько близко с Богом, чтобы мне потом не звонить людям и не говорить, ну ты понимаешь, он не так выразился. Ну ты понимаешь, он чуть-чуть, ну, Библию не так сильно знает. Ну ты понимаешь, ну вот он же мне вот так объяснил. Вот куда бы мы ни ехали, там, Сергей, там, Виталий, там или еще, мы ездим там то в Колвилл, то в Иначе, там или еще там у нас этот Вала-Вала сейчас, да, или другие домашние группы. Я хотел бы, чтобы ездили люди, которые действительно знают Слово Божье, окей? То есть тебе задали вопрос, ты ответил. И, может быть, вы здесь сидите в рядах, как простые люди, но скоро настанет время, что вам придется ехать как служителям в какое-то место. Сейчас меня приглашают в Калифорнию проводить энкаунтер. Там сейчас одна церковь, которая сильно загорелась этим, и они вот хотят начинать энкаунтер. Они говорят, когда мы будем делать энкаунтеры, а мы пригласим вас. И я говорю, с удовольствием, если энкаунтер не будет совпадать, то я возьму несколько служителей, и мы поедем, окей? Проведем энкаунтер в Калифорнии. То есть я не открываю двери, Бог двери открывает. Вы понимаете, да, что я никому не звоню. Я вот сегодня получил звонок и получил очередное, двери открывают на Сакраменто, Калифорнии, окей? Хотя у них там есть служителя, есть Виктор, есть церковь, вот они хотят видеть нас, и все, вот кровь с носа, и все, понимаешь? Вот хотят видеть нас. Я говорю, если будет нормально, мы возьмем команду, то есть у всех, мы только начинаем, у всех у вас будет возможность где-то ездить. Бог откроет двери, которых мы даже не мечтаем. И придется, и на вас уже будут смотреть. Когда мы поедем туда, например, да, спасать души, у меня не будет время, они уже смотрят, будут смотреть на всех вас, как на служителей состоявшихся. Ты же не будешь им объяснить, ну ты понимаешь, я как бы сам тут еле-еле душа в теле. А что ты за меня молишься? Вы понимаете, о чем я говорю, да? Мы не можем этого делать. Вот я вам показал ту же ситуацию, что обвиненный с полухромым адвокатом, который закон не знает. То же самое у нас. Ты должен знать Слово Божье. Отложи все книжки и ешь Библию. Наелся Библии, можешь прочитать книжку. Мы все в книжках, книжек, знаете сколько? Ты умрешь и все не прочитаешь, и все классные. У нас одна есть классная книжка. Слово Божье, амин. Учи его, ешь его, знай его. Ты должен знать и быть утвержденным, чтобы когда тебе задают вопрос, ты не отвечал с книжки, а там Ревекка Браун написала. Я люблю ее нормально, но я не хочу, чтобы ты мне цитировал Ревекки Браун цитаты. Я хочу, чтобы ты мне цитаты Иисуса цитировал. Аминь. Или там Боб Ларсон сказал, или там, знаешь, Бенни Хинн подтвердил. Понимаешь, это все люди, они классные люди, но они не есть столпы, они не есть, я имею в виду, то, почему мы должны жить. Мы можем взять из жизни что-то, у них у всех есть какие-то хорошие моменты, но живи по слову, учи, ешь слово. Будь утвержден не в Бенни Хинне и в Ребекке Браун, будь утвержден в Библии, окей? Пожалуйста, это и есть одна из частей баланса, когда ты знаешь, что лучшей книги нет, и это Слово Божье. И плюс все эти книги, и все эти писатели, и все эти люди все равно родились от одной единственной книги, амин, то есть Слово Божье. Утвержденные в истине. Для этого нам придется жертвовать своим временем, своими мечтами, и своими желаниями. Я вам серьезно говорю, чтобы мне сейчас вот стоять здесь, в таком молодом возрасте, и проповедовать Евангелие. Я вам говорю, что Библия мне не пришла. Вот я вот лежал, смотрел, знаете, читал какие-то журнальчики, валялся на пляже, ездил, катался, и вот я вот, вот знаю Библию. Нет, я сбился со счету, сколько я Библию проходил туда и назад. Я вам серьезно говорю, я сбился со счету. Сколько я читал Библию туда и назад? Я не знаю. Некоторые люди говорят, я 2 раза всю Библию прочитал. Позорник. Ты должен читать столько, чтобы ты уже перестал помнить, сколько раз ты ее читал. Это должно стать твоим хлебом. Сколько Библий у тебя, сколько Библий ты уничтожил? Вот объясните мне. Я имею в виду в прямом смысле. Сколько Библий ты читал, и они у тебя развалились в руках? О, вот, я знаю, что есть люди, и я знаю, что если я вас подниму, эти люди будут знать большинство вещей, много вещей. У меня тоже несколько Библий, они лежат у меня как в архиве, там они, их невозможно читать. Они выпадают по листикам, все тейпом склеенное, все невозможно, они рассыпались. Я купил другую, эта третья Библия уже разваливается, я буду покупать четвертую. Понимаете? Почему? Потому что ты ее читаешь. Ты ее читаешь, окей? Ты учишь, ты подчеркиваешь. У некоторых такие Библии открываешь, ну вообще, ну про красота. Да открой, я хочу видеть на полях, чтобы нарисовано было, чтобы наклейки там торчали, написано везде, фломастером подчеркнуто. Это говорит о том, что это ты работаешь, рабочий, окей? Это все равно, что как вот об оружии, да, говорится. Если оружие там все в масле, никогда никакой царапинки на нем нет, ты им не пользуешься. Оружие для того, чтобы им пользоваться, окей? То есть ты должен знать слово. Если ты хочешь знать, что такое христианство, это жертва. Если можно определить вообще, что такое христианство. Вот это вот попасть на небо, или вот познать Иисуса, или, знаете, там, родиться свыше. Для меня христианство – ничто иное, как жертва. Ничто. Как только я говорю, что такое христианство, я сразу у меня в голове – жертва. Потому что всякий следующий уровень требует от меня больше жертвы. Я должен научиться владеть собой до такой степени, окей? Чтобы другие, когда смотрели, они говорили, слушай, я хочу быть здесь. Потому что я вижу, что этот человек умеет себя в руках держать. Когда я прихожу в какую-то церковь и вижу пастора, okay. Я не буду вдаваться в подробности, okay, большого, со всеми доктринами, с авторитетом и все вместе. И мне просто плохо, okay? Серьезно я говорю. Почему? Потому что... Как один сказал, как Рот Парсли один сказал, там он, знаешь, как у него там где-то с буддистами он разговаривался. И вы Будду видели, да? Такой жирный-жирный мужик сидит. Понимаешь? Он даже не стоит. Я его нигде не видел, чтобы он стоял. Он везде сидит. Или лежит. Ну, в общем, он в таком состоянии. И он говорит, как вы, говорит, служите этому Богу? Рот Парсли говорит, он даже, говорит, самого себя контролировать не умеет. Говорит, как кому вы вообще служите? Понимаешь, то есть, когда ты должен быть лидером, за которым будут эти люди, окей? И твое тело должно отражать даже порядок, окей? Просто порядок. То есть, ты должен уметь владеть самим собой. Твой разум должен быть в порядке, твое тело должно быть в порядке, твои мысли должны быть в порядке. То есть, весь ты должен быть в порядке. Утвержденными в истине, окей? Христианство – это жертва. Пишите номер 5. Времечко уже бежит. Пишите номер 5. Они должны бояться Бога. Опять в то же место мы идем. Исход 18:21. Здесь написано. Ты же усмотри всего народа людей, способных, боящихся Бога. Боящихся Бога. То есть они должны бояться Бога. Боящийся Бога – это человек тот, который послушен и посвящен Слову Бога и той работе, над которой его поставил Бог. У него нет своих личных планов, но только те, которые Бог имеет для него. Одна из очень важных характеристик боящегося Бога человека – это та, что он приносит все свои желания ко Христу. Когда мы с вами начнем создавать команду, например, знаете почему? Вот я вам сразу скажу, что я... И люди, которые приходят в нашу команду, я часто слышу такие вещи. Так как вы поститесь и так как вы молитесь, мы не видели, что, еще, ну, что так постятся и молятся в других церквях. Вы все это слышали? Я это по сей день слышу. Они говорят, ты что, издеваешься над своей церковью? Вы где-нибудь слышали, что пастор когда-нибудь... Это настолько редко, что пастор в неделю загнал в пост, не говоря уже в две. Ничего, мы с вами пойдем дальше. Я серьезно говорю, я не шучу. Для меня нет проблем, я все это прошел уже, я знаю, как оно чувствоваться будет. Я скажу, на каком дне вам плохо будет. Когда вы желтеть будете, зеленеть. Я все это знаю. Почему? Потому что я все это прошел, я все это, и мне это нравится, окей? Мы с вами становимся сильными. Некоторые из вас побыли в двухнедельном посте и сказали, пи, а я и не знал, что это все нормально. Вы замечали, что все это вот здесь? Вот здесь. Да я ж не выдержу. Ты думаешь, что ты не выдержишь, а ты скажи сам себе, выдержу. И 3 недели, и 4 выдержу. Да не пугайтесь вы, елки-палки. Я просто говорю, чтобы вы начали своим мозгам говорить, что выдержите. Серьезно, когда я прошел свой 40-дневный пост, неделя, 2-3, это все равно, что 3-дневный. Серьезно говорю. Вы заметили, когда вы были в 2-недельном посте, недельный пост нормально прошел? Абсолютно. Оп, что, уже неделя прошла? Да, уже неделя прошла. Окей. И поэтому все это зависит от того, что мы с вами должны учиться самоконтролю. То есть самоконтроль, молитвенная жизнь и упражнения в постах. Упражнение в постах. Человек должен бояться Бога. Бояться Бога – это конкретно знать Его волю, быть посвященным и делать то, что Он тебе сказал. Бояться Бога – это не делать того, что Он тебе не говорил. Бояться Бога – это бояться оскорбить Его, бояться сделать Ему больно. Бояться... уйти из того, во что Он призвал тебя. Людей, боящихся Бога. Люди, которые действительно умеют иметь дисциплину. Люди, которые дисциплинированы. Дисциплинированы. В христианстве, знаете, существует очень такая странная вещь, как... Самое недисциплинированное общество – это общество христиан. И это говорят не только христиане, это говорят неверующие. Самое недисциплинированное общество – это общество христиан. Но я хочу, чтобы мы с вами изменили все это. Когда люди смотрели к нам, они говорят, слушай, а мы так и не сможем. Потому что это будет требовать тебе не только... Знаете, почему 2 недели пост, ну, кажется таким тяжелым? Потому что здесь уже не напрягается твое тело. Здесь напрягается твой разум. Вы понимаете? Разум. Это то, в что я бью. Я не бью в то, что вот перетерпеть. Да сколько есть людей, которые мучают сами себя, перетерпливают 2 недели и там на каких-то там джусиках, на каких-то там салатиках, на чем-нибудь протягивают там 2 недели, 3 недели. Но для чего они это делают? Они это делают просто для своей выгоды, для своего тела. Но я иду намного за большими вещами. Я преследую твой разум. Я хочу сделать, чтобы каждый из вас знал, что он может сделать намного больше, чем он думает. Знаете, почему мне это так тяжело сделать? Да потому что мы выросли с вами в системе, в которой больше 3 дней никто не постился. Вы все со мной? Редко, когда ты услышишь, а чтобы вся церковь постилась, там такими, так массовый пост, то это серьезно, это уже перемена мышления твоего. И это то, что я преследую твое мышление, чтобы каждый из вас, знаешь, как начал говорить себе, я могу, я смогу, я сделаю это во имя Иисуса Христа, ничто не остановит меня. Ибо каковы мысли, помните, Соломон пишет, да, в сердце человека, таков и он сам. То есть, как ты видишь себя, так ты и действуешь. И записывайте последний пункт, номер 6. Они должны ненавидеть корость. Они должны ненавидеть корость. Исход 18:21, здесь написано, ты же усмотри из всего народа людей способных, боящихся Бога, людей правдивых и ненавидящих корость. Исход 18:21. Это все из того же самого места мы читаем. Мы все из одной главы, из одного стиха читаем. Исход 18:21. То есть люди чистых мотивов. Люди, это то, о чем я говорил немножко в прошлое воскресенье. Люди, имеющие чистые мотивы. Чистые мотивы выявляются временем. Я сразу скажу, я не имею, знаете, как вам сказать, я не имею такого инструмента, чтобы когда человек пришел, сразу выявить его мотивы. Я не знаю. Я знаю только, что когда проходит немножко времени, время выявляет все мотивы. Время показывает всех людей, которые неправильно были в группе, или не с правильными мотивами, или они запрыгнули туда, просто это и не их время, или просто не их место. Окей? Время выявляет все это. Мы ясно знаем и понимаем, что существует много людей в церквях, связанных похотью, окей? Как Самсон, сребролюбивых, как Ахан и Иуда, и страдающих гордостью, как Саул и как Люцифер. Окей? Мы с вами знаем, что существует в церквях много этих людей, которые ищут какой-то выгоды, ищут популярности, ищут продвинуть свой бизнес. Я видел людей в больших церквях, которые становятся членом в большой церкви, знаете, когда церковь уже за 1000, за 2, не потому, что они хотят стать частью, а потому, что у них больше клиентов появится. Понимаете, люди с разными мотивами заходят в Божье дело и абсолютно с разными мотивами подставляют, знаете, свое плечо, знаешь, в помощь. Многие люди имеют неправильные мотивы. Окей? И из-за этих людей приходит поношение не только на команду, но на церковь и на все христианство. Берегитесь таких людей. И стойте на коленях, чтобы Господь их выявил в свое время и убрал из вашей команды. Я вам серьезно говорю. Некоторые люди говорят, давайте вот за них молиться. У меня нет времени. Вы слышите, о чем я говорю? Мы молимся за них, мы даем время состояться всем, мы даем возможность всем состояться. Но у нас нет времени сейчас выявлять нечистые мотивы, заниматься людьми с нечистыми мотивами. У нас надо проповедовать Евангелие. Нам нужно делать, пока есть день. Окей? Иисус, почему Иисус сказал, что когда придете в один город, вас не примут, отрусите прах? Он не сказал, становитесь в пролом за этот город. Почему? Потому что Он сказал, становитесь в пролом за тот город, где вас приняли. Вы слышите? Аминь. То есть, я не еду сейчас в Спокен, Виталий, Серега. Мы не едем сейчас в Спокен и не говорим, Спокен принадлежит Иисусу. У нас нет ничего в Спокене. Нам Господь в Спокен не открыл дверь пока. Окей? И поэтому мы не можем делать какие-то вещи сами. Но нам Бог открыл в другие места двери. Амин? И вот эти места мы и будем промаливать. Вы понимаете принцип Евангелия? Принцип Царства Божьего. Не лезь туда, куда тебя Бог не ведет. Вот тебе открыта дверь, иди. Как даже Павел писал, передо мной отверстие, дверь широкая. И противников много. То есть, вот здесь, когда открыта дверь, тогда много противников, и вот здесь ты должен становиться в пролом. У некоторых людей харизматическое такое, знаете, маленькое заблуждение существует в том, что если не пробивается, пробивай. А Библия говорит, не пробивается, сматывай манатки. Некоторые люди говорят, о, это есть слабость. Нет, в этом есть мудрость. Потому что через год Бог откроет нам двери в Спаке. Зачем я буду ломиться туда, куда мне Бог не посылал, и бросать то, куда Бог дверь открыл? Вы все со мной? И поэтому нам просто нужно заиметь с вами мудрость. Мудрость, чтобы у тебя открыл Бог двери в эту семью, вот с этой семьей и трудись, пока Бог не откроет двери в другую семью. Окей? И поэтому многие люди сгорают, когда хватаются за многое и не могут тянуть. И вот здесь дьявол тебя и поражает. А видел, так тебе и надо. Но где твой Христос? А он сыграл просто на твоих чувствах. Бог тебе этого не давал, города. Бог тебе этого человека не давал. Бог не давал тебе этот бизнес. Бог не давал тебе этот дом. Бог не давал тебе эту машину. И вот поэтому ты мучаешься, потому что ты сделал то, что Бог тебе не говорил. Окей? Я лучше буду ездить на 20-долларовом велосипеде с улыбкой, чем буду ездить на Мерседесе, за который у меня нет денег заплатить. Вы все за мной? Окей? Поэтому мы должны с вами и те люди, которые вокруг нас, ненавидеть корысть. Избирай людей, которые ненавидят корысть. Люди честные, люди, ненавидящие корысть. Люди, которые, может быть, знаете, будут лучше на нуле сидеть, но они скажут правду. Вот этих людей, таких людей ищи. Иисус искал таких людей, и у него команда была такая. То есть, люди, которые ненавидят корысть. Молись на коленях, чтобы Бог прилагал людей правильных и убирал людей неправильных. Также и ученики, написано, они были с нами, но они ушли. ибо если бы с нами, то если бы они были наши, то остались бы с нами. Okay? То есть Господь сам уводит. И учеников просто было много атакующих, и мы читаем по Библии, когда люди там, помните, и там один был такой Димас, и там еще был какой-то один парень, которые просто хулили имя Божье, и они просто уничтожали церковь, и он предавал их там сатане вознемождение плоти, потому что люди приходили в команду, написано, с нечистыми мотивами, да, то есть они заходили к апостолам, чтобы заиметь что-то для себя. Помните, когда этот, как этого звали парня, который хотел за деньги приобрести дар, крестить? Как его? Симон Волхв, да? Волхв, да? Да, этот Симон Волхв, да. И он говорит, что сколько вам дать, чтобы вы это... Понимаете, то есть человека как бы хорошее побуждение крестить людей Духом Святым, но у него был нечистый мотив. И они сказали, что ты умрешь. И он сказал, помолитесь за меня, чтобы ничего не достигло. То есть такие люди не могут быть в команде, потому что они ищут служить Богу не потому, что они хотят видеть спасенные души, а потому что они хотят видеть себя на сцене, окей? Они хотят видеть себя в команде, но чтобы быть в команде, нужно уплатить большую цену. Окей? Хорошо. Пусть Господь благословит вас. Давайте мы сейчас пройдем с первого до последнего.